Но меня подстерегал сюрприз. Этот Бош оказался молодым человеком приятной наружности. Среднего роста, несколько приземистый, он был одет в элегантный костюм английского покроя. За его приятными и любезными манерами порой проскальзывало некоторое смущение. Говорил он негромко и мягко, а светло-голубые глаза лучились добротой и приветливостью. По-английски и по-французски он изъяснялся свободно, пожалуй, свободнее, чем я или тетя Ната, и без малейшего немецкого акцента. «Не помню, о чем», — говорили тетя Ната и молодой дипломат. Почти не принимая участия в беседе, я сосредоточенно наблюдал за гостем. Вместо грубого животного, к встрече, с которым я готовился, я увидел обходительного, прекрасно воспитанного человека. Его вполне можно было принять за английского лорда или профессора в Оксфорде. Выяснилось, что немецкий дипломат всерьез интересуется русской культурой. Конечно же, это сразу расположило меня к нему. Вскоре мы с ним стали настоящими друзьями. По правде говоря, в Гааге он был единственным близким мне человеком, разумеется, за исключением тети Наты. Когда я покинул Голландию и отправился в Германию, он дал мне 4 рекомендательных письма к своим немецким друзьям. 2 из них были адресованы людям, живущим в Штутгарте, где я собирался изучать музыку, 2 других жителям Берлина, графу Альбрехту фон Бернсдорфу и Феликсу фон Бетман-Холвигу, сыну бывшего канцлера. Цепная реакция, вызванная этими письмами, привела к тому, что я проник в артистические круги Веймарской республики. Одним из тех, с кем познакомил меня Альбрехт фон Бернсдорф, был граф Гарри Кеслер. В начале 20-х Берлин, как уже говорилось, являлся крупнейшим центром русской эмиграции. Это был центр притяжения эмигрантов, средоточие русской диаспоры, русской Антиохии. Спасаясь от большевистского террора, значительная часть русской интеллигенции, аристократии и буржуазии осела в Берлине. В большинстве своем эмигранты жили в дешевых отелях, пансионах, меблированных комнатах и квартирах. Впрочем, нашлись и такие, кто занимал роскошные виллы в Тиргартене или Грюнвальде. Но как ни скромны были жилища эмигрантов, сами они отнюдь не чувствовали себя в Берлине робкими изгнанниками, трепещущими во вражеском стане. Напротив, порой казалось, будто русские захватили Берлин и превратили его в свой лагерь. В ту пору в Берлине существовали русские газеты, русские театры, русские школы и церкви, рестораны и кабаре, русские библиотеки и литературные клубы, конторы по обмену валюты, книжные магазины, бакалейные антикварные лавки. В этих последних во множестве продавались украшения, работы Фаберже, как фальшивые, так и подлинные, и русские иконы, поддельные и настоящие. Центральная часть западного Берлина, от Виттенбергплац до Геденкснискирхе и дальше вниз по Курфюрстендам, казалось, полностью капитулировала перед нашествием русских. На улицах, в кафе и в магазинах каждый второй говорил по-русски или на тяжеловесном, неуклюжем немецком языке, словно состоявшем из одних согласных. Повсюду на стенах и на афишных тумбах пестрели русские объявления. Они оповещали не только о русских оперных спектаклях, концертах русских музыкантов, но и о собраниях политических партий, офицерских клубов, благотворительных обществ. Престарелые балерины учреждали балетные школы. Писатели устраивали литературные дискуссии и вечера, на которых читали свои сочинения. Но больше всего, как это вводится у русских, было торжество и празднеств в пользу неимущих всех родов. Немцы и прочие иностранцы тянулись на эти концерты, обеды и балы, соблазненные обещанием настоящего русского веселья. Подобные мероприятия помогали восполнить быстро скудеющие фонды благотворительных комитетов и к тому же служили скромным подспорьем тем, кто принимал участие в их устройстве. Но хотя весь Берлин был залит русским борщом, в жизнь берлинцев он не просачивался. Эмиграция оставалась чем-то вроде отдельной пристройки к большому зданию. Немцы были изумлены и даже ошарашены этим вторжением с востока, но у них хватало своих забот и дел. Все они были подавлены военными потерями, экономическим и политическим кризисом, а также ростом инфляции, которая, начавшаяся сразу после заключения мира, достигла к 1921 году угрожающих размеров. Я прибыл в Берлин ранней весной 1921 года, проведя перед тем полтора года в Штутгарте, где учился в музыкальной академии. К тому времени мать моя продала часть принадлежавших ей лесов в Польше, что позволило ей перебраться в новую просторную квартиру в Вилнерсдорфе. Квартира сдавалась с обстановкой, гостиные и столовые были заставлены светлой дубовой мебелью в югенд-стиле, темными марокканскими изделиями с перламутровой инкрустацией и прочими новинками, вошедшими в моду в то время. По приезде в Берлин я сразу же отнес оба рекомендательных письма, бывшие в моем распоряжении, к их уважаемым адресатам. Они не замедлили ответить. Вскоре мы встретились, и вновь, как и в Гааге, я к немалому удивлению обнаружил, что далеко не все немцы соответствуют моим представлениям о них. И Альбрехт фон Бернсдорф, и Феликс фон Бетман-Холдек, оба космополиты с головы до пят, были умны, широко образованы, обаятельны и любезны. Мы сразу подружились. Как-то в 1921 году Альбрехт фон Бернсдорф позвонил мне и пригласил пообедать в автомобильном клубе. «Я познакомлю вас с Гарри Кеслером», — сообщил он. «Мы будем обедать втроем. Я, вы и Кеслер. Так что жду». В ту пору вокруг имени графа Гарри Кеслера уже ходили легенды. Он был известен не только как утонченный знаток искусств, меценат, друг Гофмансталя, Рихарда Штрауса и Макса Рейнхарда, но и как либерально настроенный политик, занимавший видный пост в Министерстве иностранных дел. Хотя участие его в работе правительства было недолгим, в первые годы существования Веймарской республики он сыграл там важную роль. Я знал, что Кеслер является верным и щедрым другом людей искусства. Значительное состояние, которым он располагал, давало ему возможность поддерживать нуждавшихся, он способствовал многим артистическим карьерам. Помню, что стоило мне войти в роскошный, обитый дубовыми панелями ресторан автомобильного клуба и увидеть все эти ломящиеся от хрусталя и серебра столики, сверкающие бронзовые люстры и целый рой официантов, мной овладела мучительная неловкость. Официанты во фраках с фалдами порхали по залу, приветствуя гостей под бесстрастными возгласами. — А да, господин граф, само собой разумеется, господин директор, добрый день, господин барон. В своем мешковатом костюме и поношенных ботинках, к тому же непозволительно молодой, я явно не соответствовал столь респектабельной обстановке. К тому же я утратил привычку к шикарным заведениям. Я беспомощно озирался по сторонам в поисках своего друга, но тут официант провел меня через просторный зал к столику у окна, откуда мне махал Бернсдорф. Я опоздал, и это еще усилило мое смущение. Кеслер приветствовал меня едва заметным кивком головы и, словно тут же, позабыв о моем присутствии, продолжил разговор с Бернсдорфом. Я тем временем приглядывался к нему. Кеслер оказался куда больше похожим на немецкого юнкера, чем я ожидал, но был более изящным и хрупким, чем на газетных фотографиях. Его светло-каштановые волосы были приглажены до блеска, светло-голубые глаза блестели тоже, руки у него были миниатюрный, с тонкими пальцами и ухоженными ногтями. На нем был темный твидовый костюм свободного покроя. Говорил он негромко, в монотонной манере, присущей многим представителям немецкого высшего класса. Во время разговора лицо его сохраняло полную неподвижность, лишь глаза постоянно мигали быстро-быстро, словно затвор фотообъектива. Он неспешно цедил фразу за фразой, обращаясь к Бернсдорфу, а в мою сторону даже не смотрел. К счастью, тут официант принес меню, и мы начали заказывать. Только тогда Кеслер удостоил меня пристального взгляда, словно хотел снять глазами мерку, и тут же принялся обстреливать меня вопросами. Первым делом он осведомился, знаком ли я с Дягилевым. Увы, тогда я не знал Дягилева лично. Но, — объяснил я, — Дягилев доводится сводным братом дядюшки моей сестры, и мне случалось музицировать в обществе сводного племянника Дягилева. Однако у Кестлера вся эта пирамида сводных не вызвала ни малейшего интереса. «Нравится мне Майоль». Я спросил, кто это такой. «Кого я предпочитаю, Рильке или Валери?» Имя Валери я слышал впервые. «А Мейерхольд? Что я могу сказать о нем?» «Ровным счетом ничего. С Мейерхольдом я познакомился намного позднее, в Париже. Троцкого я тоже никогда не видел. Что до Павловой и Нижинского, то фамилия последнего, к тому времени окруженная громкой славой, вызвала у меня в памяти лишь фотографию довольно несуразного существа в пронзительно-розовом трико. Ну а Павлова? Ее я видел на сцене, правда, лишь однажды, к тому же здесь, в Берлине. Мне она показала чересчур изможденной и костлявой, да и танцевала она под угнетающую сентиментальную музыку Сен-Санса, то был ее знаменитый, умирающий лебедь. На меня она не произвела сильного впечатления. Кесслер слушал меня с пренебрежительной улыбкой, ни разу не снизойдя до возражений. Вскоре он снова позабыл о моем присутствии и, повернувшись к Бернсдорфу, заговорил с ним о внутренней политике Германии. Внезапно, не доев десерт, Кесслер взглянул на часы и воскликнул. — Мон дье! Опоздал! Я договорился с Флехтхеймом встретиться в 3, а сейчас уже 15:45. «Уда сейчас в городе, вчера приехал из Парижа», — добавил Кесслер, обращаясь к Бернсдорфу. «Я должен поговорить с Флехтхеймом насчет статьи Уда для Кверншнит». Затем Кесслер повернулся ко мне, торопливо пожал мою руку и процедил. «Молодой человек, оревуар, всего наилучшего, успехов в вашей деятельности, и был таков. Хейм, Уда, Кверншнит». Эхом отдалось у меня в голове. Новый залп ни разу до того неслышных имен. Без сомнения, Кесслер счел меня убогой личностью. Еще бы, я даже не слыхал имен, знать которые обязан каждый, и более того, отнюдь не выразил желания развеять свое невежество. Я не был в курсе. Меня не волновало то, чем восхищались магнаты от искусства и самозабвенные его любители. Подумать только, русский, который не знаком с Нижинским и Дягилевым, ничего не знает о Мейерхольде, да еще имеет наглость заявлять, что не в восторге от великой Павловой. В свою очередь, я тоже был разочарован Кесслером. Все его вопросы слишком явно обнаруживали намерение поставить меня в тупик. Обидная снисходительность, с которой он слушал мои сбивчивые ответы, отнюдь не свидетельствовала о широте души. В мои 19 лет я просто не мог знать всего того, что ожидал услышать Кесслер. На мою долю не так давно выпали более чем серьезные испытания. К тому же я долгое время был погружен лишь в одну область культуры — музыку, и теперь только начинал замечать все остальное.